Николай, здравствуйте. Рад вас снова
Добрый
видеть в
день.
нашей программе. Это уже наш третий эфир, который в данной программе посвящен 15-летию телеканала РТ. Сегодня мы поговорим о средствах массовой информации, информационной войне и пропаганде. Я специально, если честно, очень хотел именно с вами встретиться, потому что у нас было с вами два эфира. И мы с вами говорили на достаточно интересные и сложные темы, и Вторая мировая война, кто натравил Гитлера на Сталина, и говорили о нефтяных войнах. В связи с этим я хочу вас спросить, вот вы как участник эфира нашего, да, вы как воспринимаете тот посыл или ту стилистику, скажем так, которую мы исповедуем, по крайней мере, в нашей программе. Вы почувствовали, что это что? Это информация, это пропаганда? Какие ваши впечатления были?
Нет, ну, конечно же, это информация, но в наше время всякая информация – это всегда пропаганда. И вот этого слова не надо стесняться, потому что иногда звучат такие слова, что вот, мол, пропагандист, а вот кто-то просто выдает информацию. Нет, такого не бывает, потому что информация всегда несет в себе какую-то идею, она побуждает к чему-то или, наоборот, против чего-то демотивирует. Поэтому пропаганда, информация, они тесно переплелись между собой. И в этом смысле я себя воспринимаю как пропагандиста, который несет определенные идеи, делает это искренне, сознанием важности этих идей, и я этого ни разу не стесняюсь.
Ну, давайте вот так, смотрите, мы с вами, когда делали достаточно большую часовую программу, мы с вами ссылались на документы. И я, когда вам задавал вопросы, я задавал вопросы по документам. Не всегда в этих документах Советский Союз как бы выглядел как какой-то овечкой, понимаете, беленькой, а Гитлер как, я не знаю, какой-то серый волк, да. То есть мы с вами ссылались на объективную документалистику, да, которая никого не обеляет, никого не очерняет, просто дает фактуру. То есть разве это и не является показателем того, что мы с вами не пропагандой занимались, а мы с вами именно на документах, то есть основываясь на документах, на вещественное доказательство ориентировались. А пропаганда – это там, где зацепиться нельзя и не поддается проверке информация.
Ну, про историю всегда чуть проще говорить, потому что она уже случилась. И это значит, что какие-то определенные выводы, какие-то объективные факты, казалось бы, существуют. Но давайте просто возьмем один исторический факт. Например, англо-американская авиация стерла с лица земли Дрезден. Вот если один этот факт подать в отрыве от того, что творили нацисты, в основном, кстати, на земле Советского Союза, то кто-то может испытать сочувствие. Сочувствие к Третьему Рейху и тем жителям, которые пострадали в результате этой бомбардировки. Если же добавить к этому, что в Сталинграде был устроен ужас, огромное количество городов Советского Союза были стерты, возникает тогда вопрос, ну, ребята, вы посеяли бурю, пожинаете дождь, да? И это война. То есть всегда трактовки. Точно так же
атомные бомбы. То, что называется эвфемизмы, такой термин есть, да, деэвфемизация и эвфемизация, когда ты выбираешь термин, подходящий тебе, условно говоря.
Да, поэтому всегда есть факт и его объяснение. Ну, вот сейчас, знаете, уже даже шутят в российском интернете, что сейчас лучше всего протесты в Белоруссии иллюстрировать картинками из Парижа. Потому что именно там происходит нечто такое страшное, что хотелось бы приклеить к Беларуси, но в Беларуси этого не происходит. Поэтому просто бывают люди, которые честно рассказывают информацию, факты, стараясь обратиться к интеллекту человека. А бывают структуры и отдельные люди, которые стараются обратиться к эмоциям. И вот здесь проходит граница. Тот, кто апеллирует к эмоциям, тот хочет вами манипулировать. Тот, кто рассказывает вам факты, хочет, чтобы вы задумались.
Но давайте я вам приведу пример, а вы скажете, вы согласны или нет. Просто этот пример можно применять. Я, может быть, заменю тут Украину на Сирию, потому что тут говорится про Славянск, да? Славянск освобожден украинской армией. Это пропаганда, это в учебнике, да, так говорится, на журналистском факультете. Славянск оккупирован украинскими карателями. Пропаганда. Первая была пропаганда, да, Славянск освобожден украинской армией. Пропаганда. Второе тоже пропаганда. Третье, по сообщениям наших корреспондентов, Славянск заняли украинские войска. А вот это журналистика. Вы согласны с такой трактовкой вопроса или с такой постановкой?
Я согласен с тем, что мы с вами сначала прочитали информацию по разные стороны военных баррикад.
Да.
Поэтому,
да.
конечно, они...
То же самое Калеппо применимо, как вы понимаете, да, там к чему угодно. То есть, имеется в виду, если Сирию брать.
Но, значит, изначально важно, в каком окопе сидит журналист, рассказывающий ту или иную информацию. Этот окоп может быть вполне себе конкретный. Ну, не знаю, если идет армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха, да, и журналист может быть с одной стороны и с другой стороны. Может быть, журналист, наблюдающий за процессом со стороны, в буквальном смысле слова, но он опять-таки может ментально сидеть в одном из двух окопов.
Да.
По
да.
тем или иным причинам. Получить... задание редакционное, показать ситуацию с той или иной стороны. Угу. Поэтому мы все-таки любую информацию должны через свой мозг пропускать, через свой интеллект, через свое понимание. Это сложно, но это необходимо, и тогда, конечно, мы с вами сможем отличить журналистику чистую, хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что она существует все-таки,
от попыток... Вы сомневаетесь, что существует чистая журналистика сегодня, да?
Конечно, потому что всегда... есть задание журналиста, всегда есть издание у журналиста, всегда есть личная история, национальность, кем были папа и мама.
Политические взгляды, там религиозные
политические взгляды.
Взгляды,
религиозные воззрения и так далее. И это, конечно, конечно, его по ту или иную сторону вот этих, может быть, даже невидимых баррикад обязательно куда-то ставит. Без этого, ну, человек не бывает стерильно чистый.
Может быть, в будущем появятся какие-то на основе нейросетей, какие-то роботы-журналисты, которые будут абсолютно непредвзято каким-то образом обрабатывать информацию на, по базе Big Data, да, и выдавать какую-то сентенцию, где будет абсолютно решен эмоции, да, этот журналист-робот. Но это сейчас классическая фантастика, но вполне вероятно, что такое может быть, и, может быть, таким роботам будут доверять. Значит, можно ли сделать...
Сначала нужен будет робот-программист, который напишет программу совершенно...
Это правильно, смотря кто программу напишет, это правильно. Значит, можно ли сделать вывод и так вот, да, опять-таки из учебника. Признаки пропаганды – однозначность, эмоциональность, непроверяемость. Признаки журналистики – показ нескольких точек зрения, цифры, факты, сравнение, проверяемость.
Ну, в общем, да. В общем, да. Угу. Можно.
Да. Вот сегодня я просто вам зачитаю один момент, который касается наших нынешних реалий. Мне интересна ваша оценка. Не всегда журналистика... Но всегда ли журналистика – это хорошо? Конечно, нет. Во время войны, в том числе информационной, в скобках, или чрезвычайной ситуации, когда для победы над врагом или стихии нужны действия многих людей под единым управлением, направленная на рассмотрение проблемы с разных сторон журналистика может быть смертельно опасной. Она сильно замедляет реакцию общества, чувствительна к враждебной пропаганде и может привести к поражению. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Знаете, проблема заключается в том, что вы такие замечательные цитаты подобрали, что я вот хочу искренне согласиться со всеми из них.
Спасибо, да я старался. Но я знаю, что я говорю с вами, поэтому для вас нужны только самые лучшие цитаты.
Вроде да, вроде все нормально, все так оно и есть. Но все это из некого вакуума, который в реальности не существует.
Но мы сегодня, например, находимся в таких условиях. Вы считаете, что мы сегодня находимся как бы в режиме военного времени, Третьей мировой информационной войны, как некоторые ее называют?
Ну, смотрите, война – это решение определенных вопросов военными средствами. Но с 21 века, с 20 века война началась еще в других формах. Сейчас я не сомневаюсь, что Россия объявлена война. Ну, смотрите, санкции. Это экономическая война, объявленная государством. Информационная война ведется? Ну, конечно, ведется. Причем постоянно, не стесняясь этого, не удосуживаясь собирать какие-то доказательства. Все на уровне эмоций. Вот случилось...
И история. На уровне презумпции виновности. По отношению к России, по крайней мере.
Ну, смотрите, как выстраивается логика. Вот... есть некий оппозиционер, который что-то против власти делает. Да? С ним что-то случается, значит, кто может быть виноват? Власть. Конкретная власть конкретной России. Но в других случаях такая логика не работает. Вот смотрите. Убит иранский ядерный физик. Никто не берет на себя вину. Никто не выступает с заявлением, что мы это сделали по той или иной причине. Тишина.
Хотя значит... все прекрасно знают, кто это сделал. Потому что были прецеденты и немалые.
Но Израиль на себя вину не берет и никак этот процесс не комментирует. Угу. Что делают те же самые мировые СМИ? Вот те же, буквально вот тот же перечень их. Что угу. они говорят? Они говорят, убит ядерный физик. Какая-то американская газета обвинила Израиль. Точка. Они не строят эту логическую цепочку дальше. Раз физик иранский. Есть два государства, которые в той или иной форме объявляют Иран своим противником и врагом. Значит, именно они и виноваты. Доказательств-то никаких нет. Угу. Кроме высочайшего уровня проведения террористического акта этого убийства. Все. То есть ситуация одинаковая, но транслируются, показываются они в мировых СМИ совершенно разно. И никто не требует немедленно ввести санкции против США или Израиля. Не требует, не требует. Почему же вы требуете в такой же ситуации санкций против России и остановки строительства Северного потока 2? Ну, а вот, вот, пожалуйста, пример, как журналистика немедленно, так сказать, переросла в ту или иную форму пропаганды. Просто не достроив логический мостик, который недели назад они с удовольствием достраивали.
Вам не кажется, что мы вообще, в принципе, всегда исходим из принципа такой вот оборонительной войны? И в том числе и в информационной войне ведем такую оборонительную тактику. Но мы, в принципе, знаем, чем может закончиться такой оборонительный подход, где постоянно презумпция виновности по отношению к России. Я сейчас в данном случае не говорю, виновна Россия в том или ином случае, невиновна, там, будь то самолет, будь то там, там Навальный, кто-то еще, неважно. Я просто говорю о том, что есть презумпция виновности, которая постоянно применяется к России. Россия влияет, условно говоря, на американские выборы. Да, условно говоря, привела Трампа к власти. Есть доказательства, доказательств нет, но уже это настолько рефреном вот это вдавливается в мозг людей, что уже все как бы об этом говорят как о естественном таком. Ну, ну понятно же, что Россия вмешивалась там. Понятно, что Россия там отравила или понятно, что Россия что-то там сделала. А Россия все время идет как бы ведет оборонительную тактику. Вам, вам не кажется, что это чревато плохими последствиями, потому что мы знаем уроки, скажем так, распада Советского Союза, который именно распался, проиграв информационную войну, а не военную, а не классическую?
Ну, да мы можем в качестве примера взять Вторую мировую войну. Угу. Разве можно выиграть ее, находясь постоянно в обороне? Угу. Вот. Стали мы под Москвой, и немцы все пытаются Москву взять. Угу. Вот начали пытаться в 41-м, уже наступил 2020-й, а мы все находимся в обороне. Угу. Немцы не могут взять Москву, а мы обороняемся, мы вперед не идем. Только угу. если они совершили выстрелы из орудия, мы тоже можем в ответ совершить орудийный выстрел. Угу. Если снайпер сегодня, не дай бог, застрелил нашего бойца, то... это дает возможность нашему снайперу тоже в ответ застрелить немецкого офицера. Ну, согласитесь, странная ситуация. А в информационной сфере мы ведем себя именно так. Нас ругают, нас обвиняют, не удосуживаются никакие доказательства предоставить. А мы же пытаемся все как малым детям кому-то что-то объяснить. Да они все прекрасно понимают. Все прекрасно понимают. Поэтому если нас ругают за то, что мы что-то делаем, ну, я предлагаю уж тогда делать это, чтобы, как говорится, два раза не ходить и нас не ругали впустую. Потому что все равно никому ничего мы доказывать не будем. И в этом смысле вот позиция Израиля, она вызывает определенное уважение. Я имею в виду, конечно, не его политику или его действия, а его информационное обеспечение интересов государства. Я считаю, что... не зазорно учиться у всех, кто хорошо отстаивает интересы государства.
Вы знаете, что в Америке замалчиваются голоса, которые относятся к, вот, к понятию anti-war activists, что называется, например, со времен Иракской войны, потому что замалчивались все голоса, которые были против войны в Ираке. Замалчиваются многие голоса, например, которые против такой, скажем так, абсолютной поддержки Израиля, независимо прав он или виноват на Ближнем Востоке. То есть понятно, что это... AIPAC все курирует, но тем не менее, средства массовой информации все заточены на абсолютную безоговорочную поддержку Израиля. То, что, например, такие каналы, как RT, наш канал, дают слово оппозицион, там, таким, ну, скажем так, оппозиции, которые относятся к альтернативному медиа, которые замалчиваются в средствах массовой информации, которые говорят, например, о влиянии пагубном ФРС на мировую экономику, там, о том же израильском лобби, о том же, скажем так, альтернативной версии терактов 11 сентября и так далее и тому подобное. Это является контрнаступлением с вашей точки зрения информационного? Или этого как бы недостаточно, эта погода не сыграет?
Нет, ну я очень уважаю Russia Today. Это прекрасный инструмент, там работают замечательные люди. Но, к сожалению, это пока еще бои местного значения. Это не прорыв фронта, это не войсковая операция масштабов Курской дуги или Сталинградской битвы. То есть нужно несколько таких ресурсов, как можно больше. И потом они очень хорошо, такие ресурсы, работают, как показывает опыт, в связи с некоммерческими организациями.
Вот здесь например? Все... Например.
Ну, вот например, да. Задаем себе вопрос. Говорят, Россия вмешивается там туда-сюда. Вопрос. Сколько российских негосударственных, некоммерческих организаций существует в принципе? Ответ. Одна.
Это какая?
Одна. Я сейчас затруднюсь вам правильно сказать название. Это НКО российское, которое работает во Франции, которое возглавляет Наталья Нарочницкая. Так. До этого было два НКО. Второе НКО возглавлял Андроник Мигранян, и оно работало в США. США закрыли эту организацию. Теперь вопрос, сколько некоммерческих организаций, отстаивающих интересы США, существует в мире? Ну, я даже боюсь сказать. Сотни тысяч. Сотни тысяч, наверное, может, даже и миллионы. Вот и ответ.
Мне кажется, только которые относятся к фонду Джорджа Сороса, да, он же, скажем так, ставленник Ротшильдов, наверное, только этот человек может там насчитывать сотни организаций НКО по всему миру. Это только один человек.
Множество сеток таких организаций. Но ведь это тоже факт. И вот мы сразу с вами понимаем масштабы, кто вмешивается, кто выделяет деньги, а кто по каким-то причинам вообще этим не занимается.
Как вам кажется, можно ли сравнить вот эти НКО, условно говоря, называя это мягкой силой, с американскими базами, разброшенными по всему миру, если сравнивать, например, военную часть и пропагандистскую, или, скажем так, вот, информационную часть?
Но лучше, мне кажется, сравнить это с диверсионными группами, заброшенными в тыл.
Это очень вот интересное сравнение. Очень
сотни интересное тысяч сравнение. Парашютистов, диверсантов. Просто тыл кишит ими, тыл противников Соединенных Штатов Америки. А с другой стороны, одна скромная диверсионная группа заброшена на всем протяжении североамериканского континента. Ну и что же она там сможет сделать? Ответ. Ну, конечно, многое важное, но она не сможет переломить ход вот этих информационно-боевых виртуальных действий.
Как вам кажется, Россия сегодня... Что требуется России сегодня для того, чтобы дать такой более массивный информационный ответ такому огромному блоку, да, западному, да, с невероятными ресурсами информационными, НКОшными, военными и так далее. Вообще, очень, с моей точки зрения, человека, который неплохо знает историю 20 века, очень тревожно за этим наблюдать, учитывая практику перестройки, гласности так называемой и так далее и тому подобное. Сегодня хоть Клинтон еще... Конечно, не сейчас, раньше говорила, что мы находимся в информационной войне и мы ее проигрываем, но учитывая влияние, скажем так, через интернет в основном, да, через ресурсы, которые все подконтрольны, интернет-ресурсы, которые, естественно, все подконтрольны западным управленцам, да, очень тревожно на это смотреть. Я когда, например, читал, опять-таки, специалистов по информационной войне, таких как Воронцова, таких как Пролов, я вам сейчас просто зачитаю, потому что мне кажется, что здесь можно найти просто откровенные параллели. Навязывание определенных стандартов образа жизни и системы ценностей, формирование стереотипов в области воспитания и образования, использование акций информационной войны для разжигания расовой, национальной, конфессиональной розни – провоцирование международных и межконфессиональных конфликтов, стимулирование и поддержка сепаратизма и иных центробежных тенденций, пропаганда насилия, порнографии, разрушения духовных ценностей гражданского общества. Вы знаете, что интернет, в принципе, он не подконтролен, там невозможно ничего запрещать, особенно когда, например, идут какие-то авторитеты, выдвигающиеся. Но как? Никто этого не делает, вы же видите.
Как это? Все американские площадки как раз это делают. Вот перед вами же...
Сидит... Я про Россию сейчас говорю. Я сейчас про нас говорю. У нас авторитеты, в которых бухаются большие деньги, они ровно вот этим всем занимаются, но никто с этим ничего поделать не может.
Ну, смотрите, во-первых, цензура существует, только она в другую сторону существует. Она проамериканская. Вот у меня был аккаунт в Инстаграме. Я не нарушал никаких правил. Потом разместил одну фотографию, которая есть в огромном количестве всевозможных социальных сетей, в том числе и в Инстаграме же есть. Это фотография британского генерала с головами племени Маори. Конец 19 века. Ну, она показывает просто суть британского колониализма. И просто мой аккаунт был уничтожен. Никаких предупреждений, ничего. А когда я попытался апеллировать куда-то, там это началось что-то похожее на издевательство. Так что цензура...
То есть это не за пропаганду насилия, да?
Да ну что вы, ну рядом стоит аккаунт другого человека, у него та же фотография, но его почему-то не закрывают, а закрывают мой.
Это очень странно, потому что в интернете огромное количество таких же фотографий, где французы с алжирскими головами стоят, или там откопанными какими-то костями каких-то святых. Огромное количество таких фотографий. Странно, что они заблокировали на самом деле.
А мне не странно. Мне не странно, просто, что называется, дал им повод.
А теперь так что с этим делать? Потому что вы же видите, что вот на уровне интернета, на уровне этой площадки, я сейчас не буду называть конкретные имена каких-то людей, которые представляют такую, скажем так, провластную российскую точку зрения, но просмотры у тех, которые противостоят этой точке зрения, в разы больше там, в разы больше. Это разве не является индикатором и показателем проигрывания информационной войны?
Ну, мы потом узнаем, кто в этой войне проиграл и победил. Пока в некотором смысле есть определенная ничья на территории Российской Федерации. Я бы даже сказал, что здесь Запад эту войну проигрывает. Но на сопредельных территориях ему удается побеждать. Просто для любой войны нужны две вещи. Наполеон еще об этом говорил. Деньги и деньги. Если перевести в сегодняшнюю плоскость, конечно, Наполеон бы, наверное... чуть-чуть сам себя поправил. Нужны деньги, потому что, естественно, эта необходимость никогда не снимается с повестки дня. И второе, нужны идеи. Вы с помощью каких-то инструментов, для создания которых нужны деньги, должны нести некие идеи. Вот Запад несет идеи, которые завернуты в оберточку свободы и демократии, но которые очень деструктивны. Вы сами их сейчас перечисляли. А у России сегодня... нет самой конфетки. То есть инструмент внесения, например, Russia Today, она существует. Это более объективный взгляд на события в мире. Но какая идея туда еще положена? Вот чем.
То есть кроме идеи сам дурак, да? Какая идея еще положена?
Конечно. Мы рассказали. Вот, американцы вами, дорогие арабские зрители, манипулируют. Все, люди увидели, сказали, мы вам благодарны, спасибо, мы будем вас смотреть, потому что вы не пытаетесь нами манипулировать и показали, как это делают другие. Но дальше мы должны что-то объяснить, почему, зачем мы в этом мире, что мы хотим. И вот этой идеи у нас сегодня нет. То есть деньги – это хорошо, но недостаточно. Точно так же, как если прекрасная есть идея, но нет телеканала Russia Today. Или нет других инструментов. То есть это сочетание идеи и способов ее донесения. Пока мы эту идею сами не выработаем, нам очень сложно будет...
Евразийство не является идеей в какой-то степени? Концепция евразийства имеется в виду деление такое мира на Запад и Восток. Вот Евразия и Западный блок.
Деление мира всегда должно быть такое, чтобы зритель, слушатель мог себя идентифицировать с той идеей, которую вы выдвигаете. Вот если мы говорим об арабском мире, евразийство, как оно может быть применено на Ближнем Востоке? Ну, как бы вы рассказываете нам интересные истории про другой континент. А мы-то здесь где? Нет, мы должны, например, говорить об идее там, консервативных ценностей или противостояния разрушению государств, идеи суверенитета, то есть что-то. Раньше у нас была идея строительства коммунистического общества, до этого православие, самодержавие, народность. А сейчас мы говорим, мы тоже капиталисты, у нас тоже доллары, но не отвечаем на вопрос, почему...
У нас Центробанк является филиалом ФРС, но тем не менее...
Ну, конечно, может быть, тогда лучше общаться с американцами, чем с теми, кто использует их же доллары для борьбы с ними же. Да?
Да.
То есть вот ответ на этот вопрос должен быть дан, и тогда, ну, тогда нам будет очень просто объяснять, почему надо нас слушать, почему вместе с нами надо выступать единым фронтом.
То есть, может быть, такие зачатки сейчас пока появляются, может быть, формирование нового блока. Понятно, что все эти БРИКСы, это все как бы шелуха. Может быть, зачатки появляются нового блока на, может быть, в какой-то степени, по крайней мере, временном альянсе с Китаем, стратегическом, да, вот на данный период времени, если на данном отрезке, да, но как таковой национальной идеи пока еще нет, есть только зачатки, я правильно понимаю? Индивидуальной такой вот российской.
Вот что касается БРИКС и других блоков, это опять-таки инструменты, только уже не в информационной сфере, а в сфере военно-политической или экономика мировой.
Да.
Это тоже инструменты. Но вот вы вспомнили о Китае. Вот очень вовремя, я бы сказал. Смотрите, у нас нет идеи, которую мы несем. А какую идею миру несет Китай?
Uh-huh.
И у Китая есть еще более серьезная проблема вот с этой идейностью. Объясню, что я имею в виду. Uh-huh. Соединенные Штаты Америки, англосаксонская идея западного мира, она трансгранична. Они говорят, мы знаем, как надо жить. Мы говорим о том, что свобода должна быть безгранична, и это уже начинает быть похожим на сатанизм чистой воды. Вот, но есть какая-то идеологическая концепция. И любой может жить так же, как мы, говорят они. Что говорят китайцы? Китайцы говорят, что Китай – это древняя цивилизация, что Мао Цзэдун хороший и правильный, и что в Китае надо победить бедность. Они ее победили. Но вот мы с вами находимся там в России или где-нибудь на Ближнем Востоке. Мы же не хотим стать китайцами.
Угу.
Не хотим.
Но у них есть глобальные проекты ОПОП, у них есть проект «Шелковый путь». То есть они фактически занимаются достаточно активной экспансией инвестиционной, которая подразумевает геополитическую экспансию.
Это инструменты.
Угу.
Это инструменты доставки китайских товаров, но не китайских ценностей. Нет китайских ценностей.
Да,
мы
да,
с вами не можем стать маоистами, китайскими коммунистами или китайцами. Отложить в сторону вилку и начать...
В таком случае нужно ли это вообще? У них же хорошо получается, у них больше 400 миллиардов долларов уже вложено в разные страны. Пол Африки они уже от инвестиций уже привязали правительство к себе, к своей политике. Нужна ли здесь идея? Не проще ли просто использовать, простите, юань?
Халид, вот я сейчас скажу такую вещь, которую, может быть, вы со мной не согласитесь, и она может быть не очевидна.
Uh-huh.
Если Китай в ближайшее время не выработает идею, которая будет шире, чем сам Китай, и шире, чем Тайвань, у Китая нет ни малейшего шанса в противостоянии с Соединенными Штатами Америки.
А почему?
Потому что без идеи двигают миром. Сначала
Разве не деньги двигают миром?
Нет,
в наше время, где все, простите, настолько уже стало безнравственным. Вот недавно у меня была беседа с Катасоновым по книге «Религия денег». Вот религия денег, мы сегодня реально видим, что ценностей никаких, все отброшено. Морали нету, принципов нету, религия уже пострелигиозный период у нас уже везде настал в мире. Уже все отбрасывают религию, считают, что это уже пережиток прошлого. Разве не деньги сегодня играют главную роль, если смотреть глобально, я имею в виду, не конкретные какие-то зоны на земном шаре, а просто глобально, при глобализации?
Халид, во-первых, зон, где Бога попытались отринуть в сторону, очень немного.
Угу.
И арабский мир как раз этой разрушительной тенденции точно не следует. Да?
Угу.
И в России тоже идет обратный процесс. Все-таки я думаю, что в России сейчас, наоборот, принимают Бога значительно больше, чем тех, кто пытается его отринуть. Это хорошо, это дает надежду. Но сначала ведь должна была появиться идея отказа от Бога и отказа от ценностей.
Угу.
Сначала идея о том, что деньги – это и есть новый бог, а уже потом реализация этой идеи. Идея всегда первична. Поэтому если Китай не будет идеей, которая интересна будет всему остальному земному шару, то Китай через некоторое время будет восприниматься как некий подвид империалистов, только с красными знаменами и с цитатниками Мао.
Да.
Причем который этнически, ну, куда более чуждо выглядит для любого человека в мире, потому что китайский язык, он абсолютно иной, совсем иной, его мало кто знает. То есть все-таки Китаю нужна идея, и нам нужна идея, и Китаю нужна идея. Если этих идей не будет, то тот, у кого есть идея, всегда победит того, у кого этой идеи нет.
Хорошо, еще одна цитата. В рекламе существует термин «captured audience», то есть плененная аудитория, когда человек подвергается действию рекламы, принудительно, не имея возможности ее сбежать, например, в вагоне метро. Этот термин довольно точно отражает уровень негативного влияния информации на современного человека. Он постоянно находится в таком плену и дома перед телевизором, и на улице, которые все больше напоминают тоннели из билбордов. Вам не кажется, что чересчур вот это вот сильно уже поднадоело людям, информация везде, из всех дырок лезущая и так далее, и люди рано или поздно просто откажутся. Они перестанут быть объектом информационной войны, понимая, что за этой информационной войной лишь манипуляция, лишь желание воздействовать и переманить на свою сторону или заставить что-то сделать, побудить к какому-то действию. Что у нас наступит такая эра, где информационная война не будет вообще иметь никакого значения, люди просто сбегут от нее.
Громче всего кричит о том, что нет дьявола, сам дьявол. Потому что такая позиция для него очень и очень удобная. Так и здесь. Ведь каждому человеку внушают и уже внушили, что он личность, он ценность. И он сам определяет, что ему смотреть, что ему читать, а что ему не смотреть. Создан очень хитрый инструмент манипуляции, который говорит, что этого инструмента не существует. Ну, смотрите, мы заходим...
Я вспомнил цитату Жан-Жака Руссо, который сказал: «Дайте человеку иллюзию свободы, и вы можете делать с ним все, что угодно».
Вот именно так на Западе и поступили. Там, казалось бы, нет никакого принуждения, но информация жестко фильтруется. То есть вероятность того, что вы попадете на нужную западным правительством информацию, не знаю, там 95%, и 5% остается, что вы сами раскопаете в интернете, где никто не запрещает. Но никто не тиражирует, не рассказывает. И самое главное, что они делают, они создают некие, ну, если хотите, представления общества. Вот вы упомянули о том, что якобы Россия вмешивается в выборы. Это полная бессмыслица. Во-первых, нельзя вмешаться в выборы в США так, чтобы повлиять на их результат. Это первое. Второе. А зачем это делать? Зачем это делать, если любой президент Соединенных Штатов Америки будет против России? То есть вы не можете там даже теоретически из двух зол выбрать меньше. Там они абсолютно для России, например, абсолютно одинаковые. Кстати, как и для Ближнего Востока. Один бомбил другую какую-нибудь страну, придет другой, будет опять кого-нибудь бомбить, причем, скорее всего, на Ближнем Востоке, потому что там всегда есть какая-то подходящая...
Да, меня очень умиляют эти протрамповские или антитрамповские или пробайденовские настроения в арабском мире. Это просто смех на самом деле.
Ну, на самом деле это... ну, я не знаю, вы какой вид спорта предпочитаете, вот вы как болельщик, Халид?
Я лично?
Да,
ну, я мало смотрю спорт, в основном Лигу чемпионов, чемпионат мира и Европы, то есть футбол в основном.
Футбол. Ну вот скажите, от того, что там Интер победит Барселону или наоборот, это на вашей персональной жизни как-то скажется?
Никак.
Вообще никак. Но вы следите за этим, вам интересно, смотрите. Некоторые совсем сильно погружены в этот процесс, хотя к непосредственной жизни конкретного человека это не имеет никакого отношения. Вот точно так же американцы создали из политической жизни своей точно такой же спорт для всего мира, который они...
Предвыборная кампания, которая называется, где там болельщики и так далее, там как Колорадо и Нью-Джерси в баскетболе.
Конечно, кепочки, лозунги, все ровно то же самое. Те же абсолютно как бы вещи. И вам говорят, что это очень важно, чтобы вот эта команда, вот этот вот политик выиграли. Это на вашей жизни, хотя вы живете в другом конце планеты. И вот для вас это очень важно. Но хотел еще один тезис подчеркнуть. Они создают некие общепризнанные вещи. То есть они повторяют. Ну, например, не будем современные вещи брать. США победили во Второй мировой войне. Кто-то будет с этим спорить? Ну, нет, конечно, действительно победили. Штука в том, что вместе с США победили еще и другие страны. И если оценивать вклад в победу, то, возможно, Соединенные Штаты Америки не смогут даже близко подчеркнуть, что их вклад в войну был самый решающий. Поэтому они просто забывают об этом и повторяют. Победили. Повторяют, начиная с 1945 года. И поколение американцев, и тех, кто находится в плену их информационной машины, с этим вырастают. Как бы уже... А кто еще-то победил? Ну, и слово о том, что Советский Союз победил, начинает просто отваливаться и теряться. У нас была точно такая же ситуация, только более объективная. Мы говорили, Советский Союз внес главный вклад в победу над противниками во Второй мировой войне. Вместе с нами воевали союзники. Точка. Но потом, в 90-м году, мы перестали говорить то, что говорили мы, стали говорить то, что говорят они. В итоге у нас путаница, у нас выросли поколения, которые в их информационном пространстве уже фактически воспитаны, и отсюда у нас сегодня определенные сложности.
Последний вопрос у меня, у нас времени мало осталось, он интересный, потому что мне хочется как бы с вами, чтобы был такой фидбэк. У вас очень большой объем знаний, поэтому я хочу, чтобы на вот эту теорию, которая преподается профессионалами в вузах, да, чтобы вы немножко сориентировали, какие примеры есть из практики. Вот смотрите, вот тема 11, это лекционный курс. Современные теории ведения информационной войны. Теория 1. Использование авторитетов, групп влияния. Можете привести пример вот авторитетов или групп влияния, которые сегодня определяют в какой-то степени информационную войну или сдают ей тон против России, там, арабского мира, что угодно?
Да, пожалуйста, но авторитеты мы должны будем взять здесь в кавычки, но это как раз важно показать, как это все работает. Есть так называемая российская оппозиция. Я имею в виду не представителей молодых политических сил, коим отчасти, наверное, и я могу быть отнесен и, надеюсь, с коллегами пройти в Государственную Думу и так далее. Я имею в виду тех, кто под заказ западных государств изображает политическую деятельность внутри России, а потом на них ссылаются для того, чтобы вводить санкции и очернять Россию.
Есть, то есть как инструмент для них является это?
Да, эти люди внутри России непопулярные. Некоторых из них там, может, вообще почти никто не знает. Их показывают в эфире западных каналов. Пишут, что они оппозиционеры, что они там еще что-то. А дальше их тиражируют, к ним привыкают. Потом их выводят на экраны, например, где-нибудь в Европейском парламенте. И они требуют решительно ввести санкции. И уже западные политики говорят, ну вот видите, вот мистер Икс, который в России якобы очень значимый, он требует для интересов России ввести санкции против России. Но на самом деле, конечно, это те же самые технологии, которые, например, в Сирии привели к военной интервенции извне, появлению там террористов и только... Ну, помощь России и мужественная борьба сирийского народа помогли навести там более-менее такой внятный порядок.
Второе – имитационная дезинформация. Теория состоит во внесении изменений в пропаганду другой страны. Вы наблюдаете что-то похожее? Изменения передают ей другое направление, снижают доверие к ней. Имитационная дезинформация. Это то же самое через так называемых авторитетов делается? Или это уже НКО?
Ну, здесь и НКО, и все-таки надо понимать, что НКО – это, опять-таки, хорошее дополнение к мощным иностранным рупорам. Потому что, во-первых, они повторяют то, что говорят западные СМИ, а западные СМИ активно тиражируют то, что говорят эти НКО. Не может же, например, CNN говорить, вы знаете, мы пришли на избирательный участок в России, и нам что-то там не нравится. Ну, хотя просто потому, что российских журналистов на участок в Соединенных Штатах Америки избирателей просто не пустят. И это будет по закону. Да? И странно требовать то, что ты не можешь сделать сам. Но они, вот смотрите, стоит девушка, она представитель самой независимой из всех независимых организаций. Она нам сказала, что вот там что-то случилось. И это не мы выдумали факт, а она нам дала этот факт. А мы этот факт рассказали вам, потому что мы абсолютно независимые журналисты. То, что этого факта никак в природе не было, об этом американский канал никогда и не расскажет.
Я просто телезрителям зачитаю остальные несколько пунктов. У нас уже, к сожалению, нет времени все озвучить, но они наверняка задумываются. Третье – это псевдологические выводы. Теория состоит в использовании неправильных логических выводов. Теория 4 – принуждающая пропаганда. Данная теория воздействия использует слово и выражение, имеющие принуждающий характер. Да? То есть насильственное практически побуждение к действию. Пятое – наклеивание ярлыков. Ну, тут как бы по поводу России, но наклеивание это ярлыков, это любимое, действительно. Вот. Но мне вспоминается такая замечательная, в кавычках, карикатура. Это когда карта России, карта мира, точнее, и написано, что Россия хочет войны, посмотрите, как она близко себя расположила к американским базам.
Видели, придвинула свои границы к американским
базам. Да, как бы, да, придвинула свои границы к американским базам. Да, и действительно, такая издевка показывается, что хоть и Россия окружена полностью американскими базами, но тем не менее именно Россия хочет войны, и именно Россия ведет наступательную войну, причем какие-то абсурдные ролики, что она там то в Прибалтику вторглась, то еще куда-то там вторглась, то и напоминается событие Чехословакии 68-го года. Но действительно трудно этому противостоять, учитывая абсолютно диспропорции финансовые, стратегические диспропорции. И очень учитывая, что я недавно делал программу с автором книги про Дроздова, знаменитого главы нелегальной разведки. И там я видел, читал донесение Шевченко, одного из нелегалов, где он Дроздову положил на стол свой, скажем так, добытый через ЦРУшников план по развалу сначала Советского Союза, а потом России. Все это было положено на стол Горбачеву. И Горбачев специально написал «ознакомлен» на отдельной бумажке, которую он прикрепил к этой документе, чтобы не было вещдока, что он это сделал. И тогда не воспринялось это всерьез. Весь этот план ЦРУшный всерьез не воспринялся. Но там дело в том, что шел план сначала развала Советского Союза, а потом уже развал России. Причем говорились, какие куски от России нужно отщепить. И учитывая сегодняшнее состояние информационной войны, и ввиду того, что я вам сейчас сказал, очень тревожно становится на самом деле.
Халид, в качестве, что называется, затравки для следующей программы, которая, может быть, вам будет интересна, я сейчас опубликовал у себя на сайте план Алена Даллеса, но только настоящий. Он расположен на сайте Центрального разведывательного управления. Это, ну, прям вот сами американцы рассекретили документы. План написан сразу после смерти Сталина, через неделю. Там подробно рассказывается, как Ален Даллес рекомендует руководству США использовать сложившуюся ситуацию.
Чудесно. Давайте-то на этой прекрасной трейлеровской ноте с вами закончим эту беседу. Спасибо большое. Было очень интересно. Мы с вами 45 минут проговорили так вот на одном дыхании. И я очень жду, конечно, с вами новых встреч по другим вашим книгам. Их много. Там очень, очень много интересного материала, который я с удовольствием с вами хочу обсудить. Спасибо большое. Спасибо. И до новых встреч. Спасибо.
До свидания.
Всего хорошего.
Уважаемые единомышленники, хочу поблагодарить вас за поддержку. Несмотря на репрессии и борьбу со свободой слова со стороны западных соцсетей, мы с вами успешно отстаиваем свою точку зрения. За полтора месяца фактически в Инстаграме набрали такое же количество подписчиков, которое было у того аккаунта, который этот самый Инстаграм из-за публикации одной фотографии взял и без объявления войны уничтожил. Спасибо за то, что вы подписались, за то, что призвали подписаться знакомых и родных. Хочу сказать, что и мой телеграм-канал, который называется nstarikov.ru, и инстаграм тоже nstarikov.ru, найти очень просто, благодаря вам начинает активно увеличивать число подписчиков. Но давайте не будем на этом останавливаться. Я прошу вас подписаться, если вы еще этого не сделали. Телеграм, инстаграм, мой YouTube, возможно, другие социальные сети, которыми вы пользуетесь. Везде это есть, везде можно найти мою точку зрения. Хочу сказать, что все эти площадки отличаются. Это не один и тот же материал. Телеграм-канал, который я теперь активно веду, я использую для того, чтобы как-то оперативно, коротко высказать точку зрения по насущным происходящим вопросам. На YouTube-канале мы выкладываем ролики, связанные с осмыслением происходящего, оценкой исторических вопросов. Ну и Инстаграм, понятно, здесь какая-то текущая, какой-то текущий рассказ о том, где, когда, что. Одним словом, каждый может найти точку зрения в удобной форме, на удобной для него площадке. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Инстаграм, Телеграм, другие социальные сети. Пригласите знакомых. Чем больше нас будет, тем сильнее, тем громче будет наш голос в медийной сфере. И тогда мы сможем сделать то, что мы с вами задумали. До свидания.